Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 486-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Я приветствую всех вас, дорогие наши слушатели, с праздником Святой Троицы, Пятидесятницы и сошествия Святаго Духа на апостолов. Нашу программу открывает житие преподобного Сергия Радонежского, изложенное его учеником Епифанием Премудрым. Затем вы услышите архивную запись слова преснопамятного архимандрита Виталия, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, о стяжании Духа Святаго. Очередная передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Пастырское слово святителя Филарета Дроздова, изложенные по его письмам», продолжает нашу передачу и завершит ее очередная страница воспоминаний старейшего преподавателя Московской духовной семинарии, регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. Об изобилии всего нужного. Сначала, когда начинало устраиваться обитель эта, тогда многого не хватало. Лишены были монахи всего необходимого из-за совершенной бедности и безлюдности того места. Так что ждать им неоткуда было какого-нибудь утешения, а также всяких нужных вещей. И неоткуда было им получить что-либо нужное. Ведь пустынным было место то, и не было тогда вокруг места того ни сел поблизости, ни домов. Долгое время и дороги хорошей не было к месту этому, но по одной узкой и плохой и неудобной дороге, как по бездорожью, вынуждены были приходить к монастырю. Большая и широкая дорога проезжая была далеко, на большом расстоянии от места того проходила. Вокруг же монастыря того было безлюдно, со всех сторон леса, всюду пустыня. Пустыней справедливо называлось это место. Так жили монахи, пока не прошло много лет, я думаю, больше 15. Через некоторое время, думаю, что во время княжения князя великого Ивана, сына Ивана, брата же Семенова, начали приходить сюда христиане, проходя через леса те, и понравилось им здесь жить. И многие люди захотели остаться там, начали по обе стороны места этого селиться и начали рубить леса те, ведь никто не запрещал им. И сделали они себе многие выселки, прежнюю изменив пустыню и не пощадив ее, преобразили пустыню в широкое чистое поле, которое и теперь мы видим. И построили они села и дома многие, и засеяли поля, и собрали урожай, и умножилось весьма их число. И начали они приходить и часто посещать монастырь, принося разнообразные и различные нужные вещи, которым не было числа. Но мы теперь эти размышления оставим, а к прежнему повествованию вернемся, к тому, о чем в начале главы я начал говорить, о всяческой бедности и недостатках в нужных вещах, без которых нельзя обойтись. Когда сначала устраивалось место это, когда немного братьев жило здесь, тогда немного было людей, приходящих и приносящих все нужное. Тогда часто недостаток ощущался в необходимых вещах, так что много раз с утра и хлеба не хватало. Да и кто может перечислить все лишения, которые испытывал преподобный отец наш Сергий? В первое время, когда начиналось устроение места этого, порой не было хлеба и муки, и пшеницы, и всякой пищи, иногда же не было масла и соли, и всяких съестных припасов, порой не было вина, чтобы обедню служить, и фимиама, чтобы кадить, иногда не было воска, чтобы свечи делать, и пели монахи ночью за утренню, не имея свеч, но только лучиной березовой или сосновой светили себе, и так вынуждены были каноны петь или по книгам читать, и так совершали ночные службы свои. Преподобный же Сергий всякую нужду и затруднение, и всякую скудость и лишение терпел с благодарностью, ожидая от Бога большой милости. Случилось однажды такое испытание, потому что с испытанием свершается и милость Божия. Как-то не было хлеба и соли у игумена, и во всем монастыре истощилась всякая еда. А была заповедь у преподобного игумена для всех братьев такая: если когда-нибудь приключится такое испытание, или хлеба не будет, или кончится всякая еда, то не выходить за этим из монастыря в деревню какую-нибудь или в село, и не просить у мирян нужного для пропитания, но сидеть терпеливо в монастыре и просить, и ждать милости от Бога. Как братьям он повелевал и заповедовал, так и сам поступал, и терпел, и оставался 3 или 4 дня без всякой еды. Когда прошло 3 дня, и 4-й уже наступал, и светало, Сергий взял топор и пришел к одному из старцев, живущему в монастыре его по имени Данила, и сказал ему: «Слышал я, старче, что хочешь ты сени соорудить перед кельей своей. И я для этого пришел, чтобы руки мои не были праздными. Подстрою сени тебе». В ответ Данила сказал ему: «Да, я очень хочу и давно собираюсь это сделать, но жду плотников из села. С тобой договариваться боюсь, как бы ты большую плату не взял с меня». Сказал ему Сергий: «Я не очень большую плату прошу у тебя, но нет ли у тебя гнилого хлеба, потому что очень хочется мне поесть такого хлеба? Ничего же другого сверх этого я не прошу, не нужно мне никакой платы. У меня нет и такого хлеба. Не говори, старче, что ты будешь ждать другого плотника вместо меня. Кто у тебя будет лучшим плотником, чем я?» Старец же Данила вынес ему решето гнилого хлеба, наломанного, и сказал: «Если вот такого захотелось тебе, то вот я охотно отдаю тебе, а больше этого у меня нет». Отвечал Сергий: «Довольно мне и этого, и это больше, чем нужно мне. Но только сохрани хлеб до 9 часов, потому что я прежде, чем руки мои не потрудились, и до работы платы не беру». И, сказав это, опоясал чресла свои крепко и начал работать и тесать с утра до вечера. И доски все обтесал, также и столбы обработал и поставил. С Божьей помощью сени построил к вечеру и поставил их. Уже поздно, в вечернее время, Данила старец снова вынес ему решето хлебов тех, плату за дело рук его. Сергий же взял хлеб и положил его перед собой, и попросил в молитве благословения, и начал есть хлеб с водой. А другого не было ничего, ни вареного, ни соли, ни питья. Было это ему и обедом, и ужином. Некоторые из братьев видели, что из уст Сергия как будто дымок исходил, когда он такой ел хлеб. Тогда, друг к другу наклонившись, говорили они: «Вот, братья, каково терпение мужа этого и воздержание Сергия! Ведь он 4 дня ничего не ел, и на 4-й только, поздно, гнилым хлебом голод свой утоляет и усмиряет. И хлеб гнилой не даром, но дорогой ценой получив, ест». Дорогие наши слушатели, 5 июня отошел ко Господу старейший насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрит Виталий. Сегодня, в канун праздника сошествия Святаго Духа на апостолов, мы предлагаем вашему вниманию архивную запись проповеди преснопамятного архимандрита Виталия о стяжании Духа Святаго. Это слово, которое было произнесено им по окончании Божественной литургии 23 августа 1998 года.
Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, Господь наш Иисус Христос, воскресший в страдании, преобразился на горе Фаворской. Он ослепил светом своих учеников, и которые они не могли смотреть на Христа Спасителя, который благодать исходила от лица ярче солнечного, и одежда у него была подобной снегу. Мы знаем, Господь преобразился на горе для того, чтобы нам показать, что если мы не преобразим свое тело на земле, то нам будет закрыто небо, и мы не можем войти в райские обители с Христом Спасителем. Мы знаем, что многие скажут, это Христос Спаситель, ему было легко преобразиться на горе и показать свет. А мы знаем, когда Моисей вышел с горы Синайской, когда он беседовал с Господом, Он ослепил всех стоящих, которые народ видел его. Они могли смотреть на него, которым получил благодать Святого Духа. Мы знаем, преподобный наш Серафим Саровский, великий чудотворец, который беседовал с Николаем Алексеевичем Мотовиловым. И когда Николай Алексеевич смотрел на преподобного, и он ослепил его светом ярче солнечным. И он говорит: преподобники, откуда такой исходит свет, что ярче солнечного? Он говорит: нет, что от меня может исходить? Я самый ничтожен, я самый грешный, я самый окаянный человек. И вот преподобный показал, что действительно только цель христианской жизни – это стяжание Духа Святого. Он говорит: пост, молитва, бдение – это только средство для совершенства христианства. Но цель христианской жизни – это стяжание Духа Святого. Мы знаем, песнопение поется: Святым Духом каждая душа живится, чистотой возвышается, и святейшество троическое в единстве священной тайны. Вот, дорогие братья и сестры, мы должны благодарить Господа нашего Иисуса Христа, что нам напоминает каждый год и каждый день, который мы празднуем. Мы должны помнить, что мы начали преображать свое тело, и не начали. И мы должны задуматься, потому что смерть, она приходит мгновенно. Господь открывает каждому человеку смерти для того, чтобы человек знал, чтобы он должен быть готов в любую минуту. Господь застанет, и, как говорится, с чем застану, с тем судить буду. Поэтому мы должны начать сегодняшний день, если начали мы преображать тело, начать немедленно преобразовывать тело. Потому что мы не знаем, Господь еще раз говорим, придет внезапно, а наше тело будет непреображенным. И мы тогда лишимся вечной жизни, которая понапрасну будет наша земная жизнь. Мы понапрасну будет здесь трудились, и понапрасну вся наша жизнь будет печальная, и страдания будет, и будем находиться в огне вечном. Поэтому мы вспомним, у нас недавно тоже был эконом, был в Данилском, отец Роман, архидиакон. Разве он думал умирать, когда 38 лет? И он вдруг внезапно поехал за хлеб для монастыря и разбился машин священника. И пошла душа. Мы не знаем, преобразил он тело свое и не преобразил ли. Это нам пример. Мы знаем, когда здесь отец Дионисий был экономом Лавры Академии, он столько трудился, что его только видели то на крыше, то на колокольне, то на здании там в академии, то на здании здесь, в трапезном. Только видели его трудящимся. И он причащался, служил и причащался только один раз в году, в день ангела. Считал, что я трудами все возьму. Но когда он привиделся с братьями, спрашивает его: отец Дионисий, как твоя жизнь на небе? Да, говорит братик, я потрудился для Лавры и Академии очень много, а для души почти ничего не сделал. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны помнить, самое главное, наша душа. Мы много можем трудиться, мы много можем делать добрых дел, но если для души мы не позаботимся, то нам будет понапрасну наши труды, наши добрые дела. Потому что мы знаем, что душа – это самое главное. Когда мы умираем, душа идет сразу на поклонение ко Господу, она проходит мытарство. Мы знаем, когда Феодор проходил мытарство, как и страшно было проходить мытарство, когда 21 мытарство нужно было пройти, когда Василий Новый ей помогал пройти мытарство. Как она страшилась, и как она была ей страшно, и по молитве только Василия Нового она могла пройти эти мытарства. Поэтому 21 мытарство, то есть 21 самые страшные грехи, которые обуревают христианина. И мы знаем, страсти, это нас так обуревают. Но мы должны помнить. И помнить, что страсть, она до самой смерти нас будет обуревать. Потому что когда Иоанн Кронштадтский спрашивает: отец Иоанн, когда же перестанут бороть страсти? Нет, страсти будут бороть до самой смерти тебя бороть. И каждого христианина до самой смерти. И Господь посылает для того, чтобы христианин не возгордился. Он знал, что только благодаря помощи Господней он может освободиться от страстей. Сам он не может. Вспомним, когда и Антоний Великий, когда Господь допустил ему страсти, так боролся и потом зароптал: Господи, как же мне тяжко бороться с страстями. Где ты находишься, Господи? Мне, я не могу. Я уже изнемогаю. Не могу бороться. А Господь говорит: Антоний, Антоний, я был рядом с тобою, я протягивал тебе руку помощи, и ты победил врага. И он стал, действительно победил врага и заставил дьявола носить камни в Иерусалим. Вот благодаря этой борьбе страстей. Поэтому мы должны помнить, дорогие братья и сестры, если какая бы страсть не напала, страсти винопития, страсти блуда, мы должны молиться угодникам, в первую очередь Матери Божией, потому что она заботится о людях, которые живут в чистоте, в целомудрии. Первая наша помощница Царица Небесная, Матерь Божия. И мы знаем наши помощники, как преподобный Сергий наш Авва, который здесь жил на земле, он сказал душевную и телесную чистоту, жил как ангел во плоти. Преподобный Серафим Саровский, который также является духовным отцом, он нам показал, что действительно страсти можно побороть только трудами с помощью Божией, которую тысячи дней, тысячи ночей молился на камне, и через молитву он победил все страсти и явился духоносным отцом. Поэтому мы будем просить и преподобного Серафима, который нас поможет освободиться от страстей. Мы будем просить многострадальную Анну Моисея Угрина, которые они великие помощники в страстях. Если впали в страсть винопития, мы знаем, Матерь Божия, опять-таки, наша первая помощница, которая она является пиваемой чашей от благодатной конь отходит благодать, которая она взыскует погибших, всех, которые впали в страсть, взыскание погибших. Мы знаем мученика Внефатия, который он также был сам в страстях винопития, и до самой смерти он почти не мог освободиться. Но просил Господи, и мне в конце, хоть дай мне мучение, Господь дал ему мученическую кончину, и он, как вам помните, говорит, который он пошел за мощами, то есть мощи оказались мученику Внефатия, которая она даже удивилась, что он был великий грешник, он был в страсти винопития и оказался мучеником Внефатия. Поэтому мы будем просить мученика Внефатия, который освободит от страстей. Мы должны, дорогие братья и сестры, что мы должны всегда помнить, что когда наше тело при смерти погребут, и наше тело пойдет в исцеление. Но мы должны вспомнить, Господь показал нам преображение и в том случае, что наши телеса при втором пришествии, он придет в славу в своем величии, как показалось на преображении, и наши тела тогда воскреснут, и наши тела соединятся с душою. Если мы тело преобразим, и тогда у нас будет отходить благодать великая от тела. А если тот христианин, который не преобразил тело, будет смрадное, тело будет исходить благовоние, страшная вонь от тела. Это мы должны всегда помнить. И мы должны еще помнить в том, что когда наша душа сейчас, если мы умираем до второго пришествия, душа находится на небе, она скорбит о своих близких, которые не находятся в грехах, она скорбит от душа. Но когда при втором пришествии соединится душа с телом, когда наше будет тело преображенное, которое будет исходить благодать Духа Святого, и когда мы будем радоваться вечно с Господом, тогда у нас будет вечная радость. Как говорит Господь, говорит, ухо не слышал, око не видел, на сердце не зажидошил тому христианину, что Господь уготовил любящий. И тогда он, тот христианин, не будет уже скорбеть о близких, которые они будут видеть, что они находятся в аду. Скорбь Господь отымет. Вот какое великое счастье христианину, который преобразит тело здесь на земле. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны помнить, и помнить одно, которое вы сегодня в евангельское чтение читали, и которое слышали вы в притче, когда Господин призвал раба и сказал, он дал ему 10 тысяч, то есть ему талантов, 10 тысяч талантов. И Господь призвал его, чтобы он дал отчет, но он не сделал, он таланты зарыл, он не приобрел, то есть не дал делать эти таланты. И Господь сказал, вот ты продай имение, жену, детей, и я у тебя забираю. Он тогда упал в ноги. Прости меня, прости, что я вот действительно столько дал мне этого господин талантов, я их не возвел в дело. И тогда господин прощает, а Господь прощает эту притчу. Господь прощает этому человеку, которого ни одного таланта не впустил в дело, и который он много, как говорится, потерял богатство и не благодарил Господа, и Господь ему прощает. А когда вот он его простил, вот идет он и встречает слово, которое должен ему... И он говорит, отдай мне. А тот говорит, я не отдам тебе, у меня нету, я тебе не могу отдать. Тогда говорит, я тебя заключаю в темницу. То есть здесь показывает, что он Господь ему простил столько, простил это, сколько он был должен, это Тьма долгов Господь просил, а здесь он немного был должен и не простил ему этому, который должнику. Тогда Господь говорит, я тебя сажаю в темницу вечной жизни, то есть на огонь вечный. Это притча о том говорит, дорогие братья и сестры. Господь говорит, если вы прощаете ближнему, то Отец Небесный прощает ближнему. Мы когда молимся, говорим, Отче наш, прости долги наши, как мы прощаем должников наших. То есть, Господи, прости нам, мы прощаем, то есть, ближнему своему. Не прощаем мы ближнему, то Отец Небесный не простит нам, не простит Сына Его, возлюбленный Иисус Христос. Это мы должны всегда помнить, дорогие братья и сестры. Самое страшное нет на свете, когда мы не прощаем ближнему. Вся наша жизнь на земле будет прожита понапрасну, если мы не простим и не прощаем нашим обидчикам. Потому что Дмитрий Ростовский говорит, если мы прощаем ближнему, то есть прощаем великим обидчикам и молимся за них, за обидчиков, то Христос Спаситель вселяется в наше сердце, мы становимся крестоносцами. Вот какую мы получаем награду. Если мы не прощаем ближнему, благодать Духа Святаго отходит от нас, мы становимся горелые, мертвые трупы, как преподобный Серафим Саровский говорит, то есть ходящие трупы, мертвые по земле. Вот мы должны это всегда помнить. И самые страшные два греха, то есть непрощение и осуждение ближнего. Если мы осудили ближнего, мы лишились той благодать Духа Святаго, которую Господь посылает нам каждый день. Апостолы ждали Духа Святаго, который Он послал при Вознесении, день Пятидесятницы, который они не могли проповедовать Христа Спасителя по всему миру, то когда получили Духа Святаго, они пошли проповедовать всему миру. А Господь посылает нам, и Пятидесятница посылает каждый день, когда и священник молится, Господь, спаси Духа Святаго на мы и на дары сия. Это мы должны благодарить Господь день и ночь за такую милость, которую Господь посылает нам во время литургии Духа Святаго. И поэтому мы должны, дорогие братья и сестры, этот Дух Святаго держать в себе. Если мы осудили ближнего, мы потеряли этот Духа Святаго. Если мы не простили ближнего, мы потеряли Духа Святаго. Мы должны помнить, что мы доказываем себя, когда мы лишились Духа Святаго. И нет страшнее, когда мы становимся без благодати Духа Святаго. Это мы должны всегда помнить. Если мы будем себя только осуждать и будем всегда прощать ближним, то мы будем всегда благодательны, и мы будем всегда иметь Духа Святаго. Потому что вспомним, когда преподобный Серафим Саровский говорит, что вот о мудрых и юродивых дел приводит примеры. Он говорит, что некоторые говорят, там юродивые не вошли в Царство Небес за то, что они не имели добрых дел. А я, говорит, скажу, убогие, десница великая – это добродетель, и они не вошли за то, что они лишились Духа Святаго. А лишились они Духа Святаго из-за того, что они возгордились, они осуждают других, что мы не такие, мы десеньки, они вот и десеньки, они, мы чистые, они не в чистоте живут. Они лишились, и потом они еще лишились из-за того, что они добрые дела делали на показ, не ради Христа Спасителя, чтобы никто не видел, а не показывали, чтобы мы делали добрые дела на показ. Вот поэтому мы должны помнить, дорогие братья и сестры, поэтому, чтобы не лишиться нам Духа Святаго, чтобы как юродивым двери Царства Небесного были закрыты, мы должны помнить, что самые главные добрые дела мы должны делать ради Христа, Спасителя Христа. Господь даст нам благодать, дать делать добрые дела, мы будем делать. Не даст, мы не можем делать добрые дела. Мы должны также помнить, что мы должны никогда никого не осуждать. Пришла мысль осудить, мы должны это Ефрем Сирин молитву всегда творить. Господи, даруй мне зреть мое согрешение и осудите ближнего моего. Если нас обидели, мы должны трудно молиться за обидчиков, которые нас оклеветали. Но мы должны помнить, чтобы нам не лишиться Духа Святаго, чтобы мы будем молиться за обидчиков, мы будем, которые нас оклеветали. И Дух Святый будет облагодатствовать в нас всегда. И мы будем всегда обильны благодати. И тогда мы будем с Христом преображенным во веки жить. Аминь.
Спасибо, спасибо, Господи.
Вы слушали слово преснопамятного архимандрита Виталия, старейшего насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, который 5 июня в среду отошел ко Господу в обители Пресвятой Троицы. Мы просим всех вас, дорогие наши слушатели, вознести свои молитвы о упокоении души новопреставленного архимандрита Виталия, да упокоит его Господь в своих небесных селениях и сотворит ему вечную память. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Предлагаем очередной отрывок из авторского цикла «Пастырское слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам».
Не развивая обширных картин мглы, указав на то, чего надо опасаться и избегать, святой иерарх зовет: «Постараемся же исправлять погрешивших с терпением, чтобы исправить опущенное, может быть, и нами. Худой век охотнее верит худому, нежели доброму. Соблазн идет скорее назидание, и надо наберечься не только зла, но и небрежности, питающей соблазн. К всему можно присоединить: не внимать действиям лукавых, а утверждать ум в присутствии Божьем и молитве. Испытывать внимательно себя, не удерживает ли человек добровольно какого страстного помысла или чего темного в совести, что открывает дорогу и доступ обитателям тьмы, и тщательно хранить и восстановлять мир совести. Не нужно лишь осетовать, чтобы человек в своих действиях вообще сохранял спокойную твердость и остерегался всякого волнения и раздражения. Ибо волнение и раздражение нерв усиливает способность принимать впечатления темного невидимого. И еще святитель напоминает очень важное, что каждый несет ответственность за свои поступки, не за чужие. Грех или недостаток отца или матери не может лишить блаженства сына. Пророк Иезекииль сказал: «Сын не возьмет неправды отца своего». Вывод краток в виде рецепта и потому предельно ясен. Жестокое самообличение положить в довольно глубокую ступку смирения и довольно толочь пестом терпения. Сей порошок принимать каждый раз, когда начнут бить в голову высевшиеся помыслы. Побеждать благим злое. Если для сего употребить в пособии терпение и смирение, это все прибыль добра. Надобно пользоваться такими случаями к благоприобретению. И святитель молится, научая и нас повторять: «Искуси мя, Господи, и испытай мя, и вишь, аще есть путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен». Твори. Открытие источника зла, учит московский святитель, может быть началом добра, потому что через заграждение источников должны иссякнуть потоки. Но лучше было бы, если бы ранее были не только верные руки, но и острые очи. Помогай человеку творить то, к чему он призван провидением, в лихие годы. Но не всегда человек зрит руку Божию, и святитель свидетельствует: нынешнее время строго, а мы мало приносим плодов покаяния, чтобы отдалить секиру от корня древа. Или невидимые, но подлинные грехи видеть иногда препятствуют человеку видимые, но мнимые добродетели. Как же жить, как подвязаться, чтобы творить не мнимые, не приносящие пользы, а подлинные добрые дела? Краткий ответ был дан давным-давно, еще в Ветхом Завете, святым псалмопевцем: «Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и». Пространный ответ дается святым митрополитом Филаретом. Трудно определить, мне кажется, даже невозможно, когда и с чего начинается духовная жизнь. То ли с присущей христианской душе жажды познать Бога, то ли с осмысления цели своего явления в мир, то ли с какого-либо события, встряхнувшего нас и побудившего глубоко задуматься над бегом времени и куда, то ли можно так продолжать и продолжать, как равно говорить и говорить о совершении добрых дел, выстраивать некую систему или последовательность, исходя из наставления мудрого московского иерарха. Но всегда может стать вопрос, а достаточно ли верно это построение? Верно одно. Все добрые дела, как увы, и недобрые, взаимосвязаны. Так стоит ли придавать много значения тому, что та или иная добродетель, то или иное свидетельство о духовном состоянии стоит не совсем на своем месте? Да будет так, как воспринимается. Жить надо в вере в Бога, в Его близость к нам, в то, что Он видит нас, слышит, простирает к нам свои объятия и готов всякий час принять нас, если только не препятствует всему наше своеволие. Не должно забывать, что Бог может безутешному через минуту даровать утешение, и надо жить всей вере. Начатое верой и с верой надо продолжать с надеждой на Бога, на Его благодать, которая благоволила делу начаться и расти. Но какая с нашей стороны возможна попечительность и предусмотрительность, надобно ее употребить. Не будет лишним вспомнить здесь, чему учил врач душ и телес, исцеляемых Господь наш Иисус Христос. Наставление Спасителя никогда не лишнее. «Вера твоя спасет тебя, иди в мире. Се, здрав еси, к тому не согрешай». Это вспоминание утверждает в вере и надежде на Бога, вселяет в душу мир, побуждает с благородным сердцем всегда жить и поступать по святой воле Божией. И святитель призывает: «Не дряхлейте душой, а укрепляйтесь верой и надеждой». Когда Бог долго терпит нам, то верно хочет покаяния нашего, а когда устрашает нас примерами наказаний, то возбуждает к покаянию. Употребим же и страх наказания, и надежду помилования к возбуждению себя и к укреплению в спасительном подвиге. Притом не надо забывать, что единый истинный победитель мира и князь его есть Господь наш Иисус Христос. Чем тверже держимся Его, тем вернее участвуем в победе. «Без меня», — глаголит Он, — «не можете творить ничего же». Если дело наше не делается, то не от того ли, что без Него творить хотим, то есть на себя надеемся. Признаем нашу немощь, познаем Его силу, все во имя Его, и благопоспешит нам. Уповайте на Него, и Он сотворит, что ведает лучшим и спасительным. Старайтесь как можно помощью помышления Бога и призывания Его приводить в порядок и тихое состояние ваши чувствования. Всего более надобно жить Богом. Не падайте духом и даже не говорите о безутешности. Христианину не должен оставаться навсегда безутешным, и беречься, чтобы безутешностью не упрекать провидение. Бог всякого утешения, неужели так оскудел утешением, что не имеет оно для вас? Имеет и дарует. Отверзайте сердце и принимайте. Не ставьте печальных воспоминаний крепкой стеной против утешения Божия. Пусть они находят и проходят, как облака, а свет Христов беспрепятственно входит в печальную душу и светится в ней своим светлым утешением так, чтобы тьма печали не объяла его.
Продолжение цикла «Пасторское слово святителя Филарета Дроздова» по его письмам, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Завершает нашу сегодняшнюю программу очередной отрывок из воспоминаний старейшего преподавателя Московской духовной семинарии, регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука.
Сразу же после первых дней учебы возникли некоторые проблемы. В то время существовали карточки на хлеб. Хотя хозяйство академии и семинарии обеспечивало учащихся питанием, в том числе по продовольственным карточкам самих учащихся. Но хлеб каждый должен иметь свой. Хлебные карточки выдавались только тем, кто имел прописку. Учащиеся получали карточки в бухгалтерии академии. Каждый учащийся получал на свою карточку хлеб сам. Сам и им пользовался. Те, кто имели карточки на хлеб, могли покупать хлеб на рынке. Там буханка ржаного хлеба в то время стоила 40 рублей. Хлеб продавали частники с рук. Бывали случаи, когда некоторые учащиеся теряли свои карточки или по некоторым причинам не могли получить их вовремя. Тогда им приходилось питаться одной картошкой. Конечно, если бы они обратились к своим товарищам, то те обязательно поделились бы с ними последним куском хлеба. Но они из-за скромности никому не сообщали об этом. Я долгое время не имел прописки из-за отсутствия справки с места работы. Вначале мне приходилось ходить на Усачевский рынок и покупать хлеб по рыночной цене. Постепенно все мы присматривались не только друг к другу, но и к старшекурсникам. В то время среди учащихся старших курсов заметно выделялись Константин Нечаев, будущий митрополит Волоколамский Питирим, а тогда и подьякон патриарх Алексием, Антоний Мельников, будущий митрополит Ленинградский, в то время также и подьякон патриарха, и Сергий Петров, будущий митрополит Одесский. Нечаев высокого роста, длинные усы, стройная походка, приличный костюм, он был больше похож на преподавателя, чем на студента. Не всегда присутствовал на занятиях, но при появлении его обращал на себя внимание. Часто Нечаева можно было видеть вместе с Мельниковым. Они оба были одинакового роста и похожи друг на друга. Что касается Сергия Петрова, то он в то время был иеродиаконом и часто принимал участие в богослужении. У него были длинные пушистые волосы, которые заметно выделяли его среди учащихся. Каждый новый день привносил много нового и интересного. Особенно нас привлекало богослужение в Успенском академическом храме. Всеночное бдение накануне праздников и воскресных дней, так же, как и вседневное вечернее богослужение, начиналось в 18 часов. Ранняя праздничная литургия, в которой участвовали по очереди те группы из 10 человек, которые пели вседневное и вечернее богослужение, начиналось в 7 часов утра. Иногда участвовали в пении на ранней литургии любители прихожанки храма. Поздняя праздничная литургия начиналась в 10 часов. Часто богослужение возглавлял ректор протоиерей Тихон Попов. Впоследствии он потерял зрение и, совершая богослужение, возгласы и тексты из Евангелия произносил наизусть. Многие москвичи знали о существовании духовной школы и с интересом приходили на службы. Некоторые, посещая новодевичье кладбище или музей Смоленского собора, часто по пути заходили в храм, поэтому на каждом богослужении было много народа. В основном это были люди верующие, но были и просто любопытные. Много было интеллигенции. Такое стечение богомольцев побуждало учащихся еще усерднее возносить молитвы к Богу, давало силу, укрепляло веру и надежду на предстоящие труды. Жизнь продолжалась. Через некоторое время, 23 октября 1946 года, было получено сообщение из патриархии следующего содержания. Первое. Принимая во внимание болезненное состояние ректора Московской духовной академии и семинарии протоиерея Тихона Попова, Священный Синод при Патриархе Московском постановил освободить его от исполнения обязанностей ректора и настоятеля академического храма составлением его профессором нравственного богословия. Ректором Московской духовной академии и семинарии и настоятелем академического храма назначается инспектор академии протоиерей Николай Чепурин. Инспектором Московской духовной академии и семинарии назначается проректор Савинский. Должность проректора упраздняется. Сразу же после назначения ректором протоиерея Николая Чепурина жизнь школы постепенно стала меняться. Новый ректор часто посещал курсы, классы, испании, интересуясь жизнью, бытом и здоровьем учащихся. Он присутствовал в столовой во время завтрака, обеда или ужина и на вечерних молитвах, часто возглавлял богослужение и всегда произносил содержательные проповеди. Когда он служил или проповедовал, на его глазах всегда были видны слезы. Говорили, что он, подобно Петру, считал себя отрекшимся от Христа и очень переживал, что, будучи священником, долгое время, добровольно, с 1930 до 1946 года, не служил, а занимался гражданской работой. Хорошо запомнилось возглавляемое им служение и проповедь, произнесенная в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Богослужение проходило при многочисленном стечении народа, а пение «Катавасии Христос рождается» напоминало о приближении праздника Христова Рождества и возбуждало в душах молящихся радостное волнение. В этот же день стало известно, что по случаю десятилетия Сталинской Конституции Академию посетит патриарх Алексий. 5 декабря к 19 часам вся школа собралась в Лопухинский корпус, часть учащихся выстроилась вдоль лестницы, ведущей на второй этаж здания, где находился актовый зал. Остальные разместились в зале. Раздался звон монастырских колоколов. В сопровождении ректора протоиерея Николая Чепурина, инспектора профессора Савинского и других лиц появляется патриарх Алексий. Все присутствующие встают, обратив свой взор на первосвятителя. Хор запел за достойник введения. Патриарх прошел на свое место и благословил присутствующих. После пения «Испала эти деспота» хор исполнил государственный гимн. Торжественное собрание открыл ректор протоиерей Николай Чепурин. С докладом выступил член Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР Белышев. После доклада состоялся концерт из произведений Направника Бетховена в исполнении хора учащихся под управлением преподавателя Аксенова. Это посещение патриархом московских духовных школ надолго осталось в памяти учащихся. Так незаметно шел день за днем. Наступили рождественские каникулы. В основном все учащиеся остались в Москве в стенах московских духовных школ. Каникулы каждый учащийся проводил по-разному. москвичи отсутствовали в школе. Утром и вечером во время каникул совершалось богослужение в академическом храме, а остальное время было свободным. Администрацией школы были предложены экскурсии в музей Ленина, мавзолей, исторический музей, Третьяковскую галерею, Центральный парк культуры. Также во время каникул демонстрировались в актовом зале документальные фильмы «Собор Русской Православной Церкви» и «Суд народов». Большинство оставшихся на каникулах учащихся посетили исторический музей и Третьяковскую галерею. Другие читали различную литературу, некоторые ходили в магазин за покупками. Во время учебы выходных почти не бывает, праздники и воскресные дни заняты богослужением. Новый год прошел без всяких торжеств. В этот раз нас несколько человек 31 декабря вечером ездили в Елоховский собор на новогодний молебен и остались очень довольны, что видели патриарха Алексия и слушали прекрасное пение патриаршего хора. В конце поста все учащиеся исповедовались и причастились святых Христовых тайн. Наступил радостный праздник Рождества Христова. Накануне праздника в 18 часов в академическом храме всеночное бдение началось с великого повечерия. Торжественно и величественно хор пропел «С нами Бог». Сразу же после этого пения поступает на клирос записка с просьбой «Пропойте еще раз «С нами Бог». Только после окончания богослужения была исполнена просьба написавшего записку и спели «С нами Бог». Воодушевленно прошла божественная литургия, за которую мы благодарим Бога, что Он дал нам радость встретить праздник Рождества Христова в стенах духовной школы. К сожалению, в один из рождественских дней для меня радость праздника была омрачена неприятным событием. 10 января, когда я находился на спевке, которая, несмотря на каникулярное время, проводилась, меня вызывает воспитатель и вручает повестку 42-е отделение милиции, находящееся на Зубовской площади. Придя в отделение, я показал повестку, после чего меня отвели в особую комнату, в которой уже находилось несколько человек. На следующий день утром нас по одному стали вызывать. Наконец подошла моя очередь. Меня поручили милиционеру девушке, и мы с ней вместе, перейдя на другую сторону Зубовской площади, вошли в здание, на стене которого я увидел надпись «Прокуратура». На вопрос прокурора, почему я ушел с работы без разрешения, я показал справку, где было указано, что поступающие в духовную школу освобождаются от работы. После этого прокурор спросил, почему я не снялся с учета по месту работы. Я ответил, что не знал, поступлю ли я в семинар или нет. А сейчас, после поступления, ехать в Сибирь сниматься с учета нет возможности. Тогда он потребовал предъявить справку с места учебы. Я поехал в семинарию, и мне тут же напечатали справку, которую я представил прокурору. Посмотрев на представленный мною документ, он сказал, «Это липовая справка». Я обрадовался этим словам. Думал, что липовая справка – это самое хорошее. Ведь из липы много кое-что хорошее делают. Например, на липовых досках пишут иконы, из липы делают матрешки и так далее. В то время, когда я находился в милиции, и пришло время отхода ко сну, узнав, что меня нет, воспитатель позвонил в милицию, где ему ответили. «Трофимчук здесь, возвратится завтра».
Продолжение воспоминаний Марка Харитоновича Трофимчука, старейшего преподавателя Московской духовной семинарии, слушайте в нашей следующей передаче. Подошел к концу 486-й выпуск программы «Троицкое слово». Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира. Всех приветствую со светлым праздником Святой Троицы, Пятидесятницы и сошествия Святаго Духа на апостолов. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.